Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Реки мира.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго дня. Здравствуйте, Денис Николаев.
Алексей Веселкин, здравствуйте, добрый день. Продолжается наше путешествие по великим рекам мира. У нас на связи Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Дмитрий, здравствуйте.
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 Сегодня
ну, да, сегодня
да, нас занесет
на юго-востоке Азии. Очень интересная река, и мы сегодня побываем в огромном количестве стран. Мы с вами побываем и в Китае, и в Мьянме, в Лаосе, Таиланде, Камбодже, и закончим наше путешествие во Вьетнаме. У нас сегодня обширная программа с вами.
Ориентальная Азия.
Красиво, да, да. Вообще, мы с вами традиционно начинаем наши беседы с рассуждения о том, что же значит название реки на языке местных жителей. Но вот сегодня у нас хорошие новости. В этот раз не большая вода, не река, не просто вода, а, между прочим, река девяти драконов, Меконг.
Еще раз повторите, как она называется вот в оригинале.
Вы имеете в виду на языке местных жителей?
Нет, 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 ну вот, нет, ну вот как вы ее сказали, просто чтобы четко, чтобы было понятно для всех слушателей.
Река Меконг, река девяти
Меконг.
Драконов.
Ага, река Меконг, река девяти драконов. Красиво. Вот это я понимаю, это мне нравится. Так.
Да, да, звучит очень красиво. Река имеет истоки в Тибете, на Тибетском Нагорье. А дальше через множество порогов течет на юг, на юго-восток. И вообще на реке есть один из самых крупнейших, наиболее широких водопадов мира. Водопад Кхон. На реке много городов. Вот есть такой город с очень смешным названием Пномпень.
А, да. Мы в детстве шутили. Пень пнем. Вот так вот у нас шутка такая детская была.
Пень пнем, но, между прочим, столица Камбоджи. Город Пномпень. На юге Меконг распадается на множество рукавов. В виде дельты впадает в Индийский океан, и вообще, конечно, там очень интересные леса растут, так называемые мангровые леса. Деревья растут фактически в воде. Корни деревьев в воде и нижняя часть ствола, а сверху сами деревья растут. Это очень необычно в природе, такое нечасто встречается, но на самом деле эти леса, они помогают защищаться от цунами, которые часто происходят в тех местах, от очень высоких волн, вызванных землетрясениями. И некоторые страны вдоль побережья даже специально высаживают мангровые леса, чтобы, если что, эти леса гасили вот эту вот высокую волну цунами, которая время от времени происходит в этих местах.
Они просто так сказать, расщепляют эту волну, да, получается, лишают ее силы?
По сути, да. Ну, как волнорезы. Вот кто бывал на юге, в Крыму, в Сочи, видели волнорезы, такие бетонные сооружения, которые уходят от берега чуть вдаль в море. И эти сооружения строятся специально, чтобы гасить силу волн, чтобы волны не размывали берег, чтобы пляжи замечательно сохранялись. А здесь, по сути, есть леса, которые защищают от ударной силы волны, особенно такой высокой волны, как цунами, спасают людей, или, по крайней мере, замедляют эту волну, и у людей есть время эвакуироваться, когда они видят, что надвигаются разрушительные стихии.
Дмитрий, а это какие-то особые деревья? Потому что, ну, если затопить дерево, там, например, дуб или березу, оно же гнить начнет. Или дерево по-другому устроено.
Потому что это,
значит,
да,
другое какое-то дерево.
Да-да-да, это действительно особые совершенно деревья, это деревья местных пород, причем эти деревья еще и устойчивые к соленой воде, ведь если они растут в море, то вода соленая.
Да-да-да.
Да, поэтому, конечно, да, это особенные деревья. С дубами или березой не получится вырастить мангровый лес. Ну, а мы с вами чуть-чуть проплывем по реке и перенесемся в разные страны и регионы, очень они все интересные. Скажем, что река, как и любая крупная река, имеет очень большую амплитуду, размах колебаний уровня до 10, даже иногда 15 метров может колебаться уровень воды в реке. Особенно летом, ближе к осени, когда сезон дождей, огромное количество воды поступает в реку. Но зато, с другой стороны, благодаря вот этому обилию воды в реке, вдоль берегов располагаются огромные рисовые поля, рисовые чеки, которые выглядят как террасы. Террасы, залитые водой. И рис, кстати говоря, точно так же, как мангровые заросли, мангровые леса, о которых мы говорили, все время растет в воде, требует огромное количество воды, и воды Меконга как раз являются источником для рисовых плантаций. Ну что ж, мы с вами потихонечку пойдем путешествовать, вновь вернемся к истокам, и уже будем посещать страны и регионы, которые находятся вдоль реки. Вообще очень интересно, что первые поселения в районе Меконга датируются 2100 годом до нашей эры, и множество различных царств было, очень много, кстати говоря, империй было, вот это вот довольно забавно, скажем, существовала Кхмерская империя, Кхмеры — это как раз жители Камбоджи, народ Камбоджи, была Вьетнамская империя, много вот было таких империй, мы как-то с вами, когда плавали, и с первой русской кругосветкой Крузенштерна-Лисянского, и с Лазаревым и Беллинсгаузеном, когда заходили в Бразилию, немножко иронизировали на тему Бразильской империи. Вот в Азии, на полуострове Индокитай, где протекает река, этих империй было еще больше.
А подождите, а это Объединенные Королевства какие-то получаются? Потому что империя из чего-то состоит же ведь?
Да, Объединенное Королевство. Дело в том, что вот эти вот страны, которые находятся на полуострове Индокитай, и Таиланд, и Вьетнам, и Лаос, и Камбоджа, они постоянно воевали друг с другом, и периодически какие-то страны переходили под контроль других. И тогда возникала империя.
Ясно.
Ну и, конечно, вот все эти страны, они связаны с Францией. Дело в том, что Индокитай входил долгое время в состав французских колониальных владений. Единственной независимой страной был Таиланд, а все остальные, и Вьетнам, и Камбоджа, и Лаос, они находились под французским протекторатом. Правда, Мьянма, которая в те годы называлась Бирмой, была уже британским владением, как часть Большой Британской Индии. Мы помним, что вот то, что мы сегодня называем Индией, это на самом деле меньшая территория по сравнению с британской огромной Индией, куда входили и Пакистан, и Бангладеш, и вот Бирма туда же входила.
Сейчас даже трудно поверить, какая гигантская территория. Мы от этого отвыкли, что там действительно самостоятельные находятся и правительства, и независимые страны, но то, что это входило в Британскую империю, вот эти гигантские территории, мы только говорим об одном регионе, хотя Британия же ведь империя, над которой никогда не заходило солнце, они называли. И видите, как история распорядилась, и Британия превратилась, собственно говоря, ушла все равно в это островное объединение, потеряв эти колоссальные территории. Это первое. Второе, не надо удивляться, откуда все-таки брались богатства этих империй. Потому что это не связано с политическим
строем. Мы разграбляли все.
Да, это в чистом виде грабеж, это просто надо понимать. Вот, когда просто упираются всегда только в научно-техническую революцию или в политический строй. Вот. Британия была монархией стопроцентной. Вот, как и Португалия, и Испания, кстати говоря. Вот, как многие страны. Ага. Так, ясно.
Давайте. Конечно. Ну, здесь хочется добавить, что вот нам кажется, что страны обрели независимость, и колониализм, и вот эта вот эксплуатация, она закончилась, но на самом деле нет, это продолжается и по сегодняшний день, просто в разных непрямых формах, там, через кредит, еще что-то, поэтому, к сожалению, до сих пор продолжается вот это вот выкачивание богатств, увы, которое не позволяет этим странам выйти на тот уровень развития достойный, который, конечно, мы все хотели бы видеть. Ну, а мы с вами в Тибете. Тибетское Нагорье, очень интересное место и одновременно очень безлюдное. Замечательные картины Николая Рериха, русского художника, который очень много времени провел на Тибете, они дают представление о природе этих мест. Это горы сплошные, все время солнце, причем поскольку это высоко и воздух разрежен, то очень интересные оттенки световые возникают и на рассвете, и при закате. Очень там красиво. Конечно, там находятся тибетские монастыри знаменитые. И это обители буддийских монахов. А вот буддийские святые, тибетские святые, называются махатмы. И это нам напоминает махатму Ганди, как раз к разговору об Индии. выдающегося человека в мировой истории, которого назвали Махатма, настоящее его имя было Махандас, его назвали Махатма, потому что еще при жизни он настолько вдохновлял людей, что еще при жизни люди его стали считать святым, и именно поэтому назвали Махатмой.
А, все-таки это не имя, оказывается. Это...
Слушайте, я даже не знал такого.
Да, никто не знал. Да, это очень хорошо, что вы об этом сказали. То есть это, это высшее, так сказать, поклонение, конечно, политическому деятелю, если он при жизни уже получил статус святого. То есть святой Ганди, получается.
Да, святой Ганди. Святой Ганди, совершенно верно. И Тибет – это территория, которая долгое время была независимой, но в 1951 году Тибет оккупировал Китай, и у этого было много географических причин. Во-первых, если мы с вами посмотрим на физическую карту, мы увидим, что и Тибет, и особенно Гималаи выступают в роли своеобразного забора, очень высокого природного забора между Индией и Китаем. И тут, на самом деле, был вопрос, кто первый. Или Индия быстрее оккупирует Тибет, или Китай. И здесь важно понимать, что на Тибетском Нагорье начинаются крупнейшие реки мира. Инд, Брахмапутра, Меконг, Янцзы и Хуанхэ. И, конечно, ничего тот, себе. Кто владеет этой территорией, по сути, может определять, будет ли вода у Китая, у Индии, у каких-то других сопредельных стран, или не будет. Это, конечно, огромнейший ресурс, и поэтому, в общем... Китайцы успели первыми.
То есть это получается стратегически важный район,
да? Точка стратегическая.
Да.
Конечно, конечно, абсолютно. Ну, представьте, что значит Китай без Янцзы и Хуанхэ, или, например, Пакистан без Инда, или Индия без Брахмапутры. Ну, то есть сразу понятны масштабы катастрофы, если в один день этих рек просто не будет.
А вы представляете, конечно, еще, да. Кстати говоря, вот мы никогда об этом не говорили, тоже очень интересно, какой человеческий ресурс, я имею в виду народ населения, Индия и Китай практически разделены вот этой вот системой, горной системы, а масс-то сколько? Это что же невероятно. Вот как так получилось, что именно разделенные горной системы такие колоссальные скопления народа?
Да, ну вот видите, это одна из очень интересных, не то чтобы загадок, одно из очень интересных явлений, совпадений человеческой истории и природной истории. Ведь сложно было бы даже представить, что какие события могли бы происходить, если бы не было вот этого разделителя физического, огромного природного забора между Индией и Китаем. Наверняка и войны были бы какие-то очень кровопролитные и масштабные. А так они друг от друга отделены. И, в общем, как-то могут спокойно существовать. Бывает у них напряжение в отношениях, но в целом вот сосуществуют друг с другом. И это говорит нам, знаете, о чем? О том, что, несмотря на все технологии достижений человечества, все-таки география продолжает играть важнейшую роль в том, как мы живем, что мы делаем, и еще очень долго будет эту роль играть.
И слава богу, то есть, человек на себя очень много берет. Да, извините.
Я хотел заметить отдельно, что надо учить географию. То есть, если даже кажется, что уже белых пятен на карте нету, и открывать нечего, и зачем учить географию, то это неправда.
Это очень важно. Вы сейчас сказали, ребят, я сейчас обращаюсь к взрослым, которые должны это контролировать. Сейчас у нас появилась такая возможность, но даже по собственной стране, по путешествиям, потому что мы тоже гигантские по своей территории, и оказалось это дико интересно и очень, очень занятно, красиво и не похоже ни на что. Но в принципе абсолютно верно. Мы просто на себя очень много берем, мы утыкаемся в какие-то технологические инструменты, а география, которая от нас не зависит, она существует сама по себе. И действительно, нужно географию эту изучать, чтобы понимать в силу этой географии, какие происходили и происходят исторические процессы с развитием человечества. Вот в чем все дело. Все происходит не просто так. Вот извините, последнее скажу. Вот Америка, например, есть такая книга, я не помню, кто ее написал, но название интересное, называется «Случайная империя». Американцы оказались на таком суперострове большом. Они окружены полностью, как в свое время британцы, со всех сторон океанами. Ну вот. И они смогли развиваться потом, уже после Первой мировой войны, совершенно обособленно. И на их территории никогда никто не воевал. И это география, между прочим, извините меня. Вот в чистом виде география. Все, я умолк. Простите. Учить географию, короче, контурные карты.
Полностью вас поддерживаю, Алексей Алексеевич. Ну, а мы с вами переходим к нашей любимой рубрике «Обитатели животного мира». И у нас тут много замечательных названий, замечательных видов. Вот, например, беломордый олень, живущий на Тибете. Свое название он получил, потому что, на самом деле, его еще называют белогубы иногда, но дело в том, что у него часть морды, которая как раз в районе губ, она имеет действительно белый цвет, и издалека кажется, что это у него такие большие, широкие, пухлые белые губы у этого оленя. Продолжим курчавым зайцем.
Звучат как выдуманные, честное слово.
Смешно, из какой-то сказки.
Подкустовный выползень, да.
Да-да-да-да-да. Слушайте, вот, а он действительно курчавый?
Да, но дело в том, что у него волнистая
шерсть. А он действительно заяц?
Действительно заяц, да. И уши есть, да. И прыгает. Также там живет медведь-пищухоед. Пищухи. Это такие зверьки, они похожи на зайцев тоже, только гораздо мельче пищухи. Вот он ими питается, тибетский медведь. Причем много интересных историй связано с этим тибетским медведем. Есть же много легенд, что на Тибете якобы обитает йети или снежный человек. Да, и да. Часто следы тибетского медведя, вот этого пищухоеда, и принимают за следы йети. А однажды очередная из экспедиций, которая отправилась на поиски снежного человека, нашла комки меха и решила, что это вот комки меха снежного человека. На самом деле это, конечно, была шерсть медведя-пищухоеда.
А он большой, крупный?
Да, да, он крупный, но помельче бурого медведя, потому что еды поменьше в горах, но да, он большой, крупный. Вот еще обитает тибетский ушастый фазан.
Ой, прелесть какая, одно название радует.
В этих местах. Ну, а вдоль Руси рек и ручьев произрастает курильский чай.
Так, а это что?
Он, как можно догадаться, знаменит и на Курильских островах, и на Камчатке. Это, на самом деле, растение, пятилисточник. У него есть еще два названия – дозифора. А в народе местные жители именуют его лапчаткой. Это растение, которое в измельченном виде заваривают, добавляют мед, настаивают 30 минут. И это очень вкусный тонизирующий напиток – курильский чай.
Здорово.
Ну, а местные жители питаются двумя вещами, двумя блюдами, палочками, можно сказать. Первое – это тибетский...
Супом и хлебом.
Супом и водой еще. Тибетский чай, который представляет собой брикеты из зеленого чая, пуэра. Брикеты спрессованные и смешанные с маслом яка. Як – это... такой очень крупный зверь, который обитает в Тибете также. Так вот, это молоко перерабатывают в масло, смешивают с солью, смешивают с зеленым чаем. Получаются брикеты, которые при необходимости тибетцы разводят в воде, в горячей воде, кипятят некоторое время, и получается чай. Правда, на наш взгляд, это даже не очень похоже на чай, это что-то вроде такого маслянистого напитка с чайным вкусом. Но это очень помогает в горах, в путешествиях, в странствиях восполнить силы. И второе блюдо – это цамба, она же цампа, жареная ячменная мука с чаем, молоком, маслом и солью. Причем эта жареная мука точно так же может служить своеобразной походной едой. То есть тибетцы берут вот эту жареную муку и смешивают ее с водой. Получается такая рыхлая масса, из которой руками лепят комки, и в таком виде поглощают.
Подожди, они лепят, но потом что-нибудь с ними делают или нет?
Поглощают, что лепят, вам сказали.
Дальше идут. Извините, я просто
там же думал, прямое указание лепкой... было.
Денис Ильич, я думал, что между лепкой и поглощением еще есть какая-то фаза.
Нет, зачем посредники? Зачем посредники?
Я понял, понял. Да-да-да. Зачем, если сразу можно? Зачем готовить пищу, если ее можно сразу съесть? Вот так животные же, они же так же делают, правильно?
Да.
Они же ловят и едят. Угу, понятно.
Так. Ну вот, а тибетцы лепят. А мы с вами перемещаемся дальше, в Мьянму. Мьянма раньше называлась Бирмой. И у Мьянмы тоже столица с очень интересным названием. Город Нейпидо, что-то вроде «не пейте», «нипидо». Раньше назывался, раньше была другая столица, город Янгон, но перенесли в 2005 году, причем время переноса было выбрано в соответствии с астрологическим прогнозом 6 ноября 2005 года в 6 часов 37 минут утра.
Во как!
То есть настолько четко было все сделано.
Вот это да, не «ипидо». О, там на конце никакой другой буквы нету, да?
Не «ипидо», да.
Не «ипидо», не ошибиться. Хорошо.
Я предлагаю сейчас сделать паузу и продолжить после взрослых новостей.
Давайте, перемена! Давайте, самое время. Перемена!
Хочу все знать. Реки мира.
Товарищи дети, дорогие наши друзья, товарищи взрослые, реки мира, река Меконг, Денис Николаев,
Алексей Веселкин, и у нас на связи Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Дмитрий, проверка связи.
Мы с вами продолжаем наше путешествие в Мьянме, что означает «быстрый и сильный», а еще одно значение на местном языке – «изумруд». Такое вот красивое название у страны.
Очень красиво. Причем и первое красивое, и второе. А почему Бирма-то куда делась? Название Бирма.
Дело в том, что народ, который живет в Мьянме, это бирманцы. Так. И логично, что страна называлась Бирмой, и назывался она так до 1989 года. Года, пока страна не осуществила смену названия с Бирмы на Мьянму. Ну, это как с Индией. Очень долго были красивые названия, и Бомбей, и Калькутта. Помните, когда мы с вами плыли за 80 дней вокруг света? А потом это стало Мумбаи, Колката. Вот та же история с Мьянмой, к сожалению. Ну, в Мьянме есть прекрасное место, город Паган. Ну, он так называемый город Паган, потому что он же Баган. Дело в том, что города как такового не существует. Это огромная территория, по которой разбросаны тысячи больших и маленьких ступ и пагод. Если пагода, слово пагода более знакомо нам, это буддийский храм, то ступа — это не та ступа, в которой мы что-то можем толочь, привычная нам.
Не ступа Бабы Яги.
Да. Или летать.
И не ступня. А ступа — это пагода, это храм, в которой хранится какая-либо святыня. И очень там буквально тысячи вот этих вот ступ и пагод разбросаны по территории, причем это выглядит как бескрайние поля, иногда какие-то пустынные участки, на которых находится огромное количество этих сооружений. И между ними пустота, участки природы. Очень много там различных храмов. Вот буквально про два расскажу. Есть один очень интересный храм на юге комплекса, в котором в узком помещении сидят и лежат сдавленные и сжатые со всех сторон Будды. И этот храм был построен плененным царем. Царя звали Мануха, практически русское имя. Мануха.
Да. Так вот, царь Мануха... Замануха-то, да?
Да-да-да, Замануха. И царь Мануха хотел так выразить свое отношение к плену, показав сжатых, сдавленных Будд. Он сам был в плену и в честь этого построил храм, в честь своего освобождения. А второй храм с нишами для медитации. И он был построен так, чтобы были видны другие храмы. И вот один из королей, который построил этот храм, каждое утро в одно и то же время медитировал. И однажды он был убит во время медитации своим собственным сыном. Вот представляете, какая судьба?
Ничего себе! А он... Подождите... Он был убит осознанно, не случайно, да, он был убит? Это дворцовый переворот, типа?
Ну, конечно, сын хотел завладеть троном, и поэтому убил собственного отца короля.
Все логично. Да, все логично. Точнее, все как обычно, я бы даже использовал такое.
Да-да-да, все как обычно. Где не окажешься, все как обычно. Человек везде остается человеком.
Да. Ну, а мы с вами перемещаемся дальше, вниз по течению в Лаос. Лаос – это государство, называющееся по имени народности Лао, которая живет в нем. И раньше страна называлась... Вернее, если перевести древнее название страны, то будет название «Страна миллиона слонов и белого зонта».
Вот. Ой, как красиво!
Да. Вот это
с чем связано?
Ну, дело вот в том, что зонт. Миллион слонов, конечно, со слонами, а белые зонты, потому что еще в те времена жители защищались от солнца.
А-а-а.
Понятно. И вот поэтому, да, и слоны, и зонты. Лаос, точно так же, как и Вьетнам, с которым Лаос граничит, находился в зависимости от Франции и был частью большого французского Индокитая. Вот мы про Индию с вами сказали, что большая британская Индия включала в себя много стран. Так вот, к востоку, на полуострове Индокитай, были французские колониальные владения, и вот это все было объединено тоже в один единый французский Индокитай, как британская Индия.
Извините, я прослушал. Что такое еще вместе Индокитай? Это что такое?
Французский Индокитай — это объединение всех французских колониальных владений на полуострове Индокитай. Это вот Индокитай назывался, ага. Угу. Да. И туда как раз входил и Лаос, и Вьетнам.
А Китай-то туда не входил?
А Китай нет. Нет.
Вот просто нет, но просто всегда путается. Это Индокитай, потому что Китай настолько... в нашем сознании определенное название, вот, а он, оказывается, к этому объединению никакого отношения не имеет.
Нет, никакого. Вообще, если мы посмотрим на карту Южной Азии, то мы видим два полуострова, которые выдаются вниз, как сталактиты в пещере, сверху вниз спускаются. Первый — это Индостан, где находится нынешняя Индия, а второй полуостров — это Индокитай. И как раз на этом полуострове все страны, в которые мы сегодня с вами заглядываем по дороге. Во время Второй мировой войны Лаос, как и многие соседние страны, был занят японцами, после чего началась освободительная война с Францией, когда закончилась Вторая мировая война. Они стали воевать против французов, как и Вьетнам, добились своей независимости. Ну вот такой курьезный случай связан с Лаосом. В прошлом году, в январе прошлого года, Лаос передал России 30 танков Т-34.
Да, это известная история. А напомните, зачем они это сделали?
Ну, они им уже не нужны, понятное дело. Все-таки никто всерьез не будет воевать сейчас на танках Т-34. А Россия приняла эти танки, потому что... Ну, для нас это, конечно, совершенно особый символ нашей великой победы. И эти танки можно использовать в различных патриотических мероприятиях, съемках фильмов и так далее.
Ну, только надо добавить, что это все-таки... более поздняя модификация Т-34, те, которые...
Не военные.
Не военные, да, просто чтобы не вводить в заблуждение.
Да. Ну, а мы с вами прибываем в Таиланд, и это, конечно, потрясающее место. Раньше Таиланд назывался Сиамом. И именно отсюда произошло огромное количество разных названий. И сиамская кошка, и сиамские близнецы... Интересная история с названием Таиланда. Тай значит свобода по-тайски. Ланд — это страна. И это название вполне себя оправдывает, потому что Таиланд — единственная страна Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай, которая сохранила независимость от европейских государств, не стала ничьей колонией.
Опа!
Да. Вот это да! И одновременно Таиланд — это страна тайцев, то есть получается и свободная страна, и страна тайцев. Очень удачное, конечно, название. Отражает все смыслы. Столица — город Бангкок. Вот говоря о той самой сиамской кошке, сиамских близнецах, сиамская кошка, конечно, очень красивая. Можете прямо сейчас поискать ее фотографию, и она имеет в основном... такую белесую молочную шерсть, но уши, передняя часть морды, передняя часть лап имеют темный окрас, практически черный окрас, и это выглядит очень красиво.
Да, и голубые глаза у нее еще, к тому же.
Да, и голубые глаза.
Прям голубые такие, ага.
А с сиамскими близнецами еще более интересная история. Сиамские близнецы — это близнецы, которые не разделились в утробе матери, и они рождаются, вот, близнецы, например, с двумя головами. Вот это вот сиамские близнецы, когда тело, туловище одно, а две, например, головы, бывает иногда больше, чем двое рук. И с этим связана история, когда как раз одни из сиамских близнецов, Чанг и Энг, банкеры, они родились в Сиаме, И родились они в начале 19 века, а дальше они очень много гастролировали с цирком под прозвищем «Сиамские близнецы». И именно от них «Сиамские близнецы» получили
название. Стали «Сиамскими близнецами».
Да. Понятно. Угу. Ясно.
Да, именно благодаря им закрепилось это название. Таиланд сам по себе, конечно, интереснейшая страна. Еще в начале 16 века сюда прибывают португальцы, которые очень активно осваивали эту территорию. Мы можем вспомнить, что португальцы имели свои колонии в Юго-Восточной Азии в большом количестве, пока их другие не вытеснили, голландцы, французы и англичане. Ну, Таиланд, кстати говоря, сохранил свою независимость, в том числе благодаря тому, что он был своеобразной буферной зоной между колониями Великобритании, Британской Индии, и владениями Франции в Индокитае. Похожая история связана с Афганистаном, который был буферной зоной между Российской империей на севере и, опять же, Британской Индией на юге. Так, кстати говоря, границы Афганистана и сформировались, потому что с одной стороны не дошли с севера, и с другой стороны, с юга тоже не продвинулись на север, и вот посерединке сделали Афганистан. Вот, похожая история с Таиландом. И интересно, что Таиланд, будучи независимой страной, очень активно дружил с Российской империей в конце 19 века, видел возможного союзника в Российской империи, очень много членов королевской семьи Таиланда посещали в те времена Россию, а русский композитор Щуровский написал музыку тайского гимна, который...
Да вы что?
Ух ты!
Да. Вот это да!
Да, который с 1932 года стал личным гимном королевской семьи. Вот представляете как?
То есть эта музыка наша там звучит сейчас? Потрясающе!
Да, да, это до сих пор та самая музыка, написанная русским композитором.
Молодец, композитор. Хорошо, это мы отмечаем.
Да, ну и, конечно, Таиланд знаменит своими прекрасными курортами, и Паттайя, и Пхукет, и Самуи, много очень интересных мест. Кстати говоря, тайское приветствие Вай, это две сложные руки в молитвенном приветствии, небольшой поклон. Мы его часто еще знаем по смайлу в наших смартфонах, когда мы пишем «спасибо», нам телефон предлагает заменить на символ сложенной ладони. Так вот, это тайское приветствие Вай.
Ай-вай-вай-вай-вай-вай. Это спасибо.
Ну да,
примерно так. Хорошо, все нам нравится это, да, хорошо.
Таиланд еще имеет огромное количество красивых островов вокруг, где снималось очень много фильмов. Ну, например, Пхи-Пхи, довольно забавное название. Но этот архипелаг Пхи-Пхи известен тем, что там снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Есть еще другой известный остров, который появлялся в фильме «Человек с золотым пистолетом» из серии фильмов о Джеймсе Бонде.
Это Роджер Мур там играл.
Да-да-да-да. Там такой узкий островок, который еще расширяется вверх.
Да-да-да-да. Там главный этот злодей Катанга или Матанга, как-то он его там звали.
Катанга-Матанга!
Да, но он белый, да-да-да. Батанга.
Да, это злодей Скараманга, и он жил как Скараманга, раз рядом с этим островом. Оттуда выдвигались солнечные батареи и так далее. Да, вот это очень знаменитый объект. И он сейчас, кстати, знаменит не под своим именем Тапу, а под именем остров Джеймса Бонда. Туда, конечно, возят туристов очень активно сегодня.
Конечно. Это понятно. Конечно.
Давайте сделаем маленькую паузу и потом вернемся.
Хорошо.
Время паузы.
Давайте.
Хочу все знать. Реки мира.
Да, значит, мы на островах, как они там называются, Бунь-Бунь, Бинь-Бинь.
Пхи-пхи, тапу.
Ага. Пхи-пхи. Кто первый стал, того и тапу. Слушайте, значит, и там этот остров, где снимался как раз Джеймс Бонд, человек с золотым пистолетом. Вот. Это красивое место, да. Все, кто любит Бондиану, и, значит, море и песок, там вот такой классический совершенно пейзаж. полурайское такое место. Абсолютно. Угу. Ясно.
Еще фильм «Индокитай». Тоже замечательный. Там огромное количество пейзажных сцен, где корабли проплывают мимо этих островов. Тоже очень красиво. Всем советую посмотреть. Чтобы понять, что же это за острова.
Да,
они имеют совершенно особенную форму, потому что сложены известняком. И море, часть известняка размыло, а часть осталась, и они похожи на вертикальные столбы, иногда даже расширяющиеся кверху. В общем, красота неимоверная.
Ну, а и растительность там такая активная, активная растительность, ага, зелень много.
И зелени, так, да. Да. Движемся в Камбоджу, в то самое, ту самую страну со столицей в городе Пномпень. Угу. И страна имеет похожую историю и на Лаос, и на Вьетнам, в который мы с вами дальше прибудем. Некоторое время была независима, воевали постоянно с соседями. Была Камбоджа, она же Кампучия. Раньше, давно в древности, Кхмерской империей, потому что основное население — это кхмеры. Это название местных жителей, как в Мьянме — бирманцы. Ну, потом попала под зависимость от Франции, дальше во Вторую мировую была оккупирована Японией, получила независимость. И вот здесь очень интересно, потому что независимость, опять же, была добыта кхмерами в войне с французами, в национальной освободительной войне. А дальше развернулась очень интересная история, которая захватила и Лаос, и Камбоджу, и сам Вьетнам. Это три страны, входившие во французский Индокитай, все получили независимость. Дальше и Лаос, и Камбоджа поучаствовали в Вьетнамской войне. Вот мы ее знаем как войну во Вьетнаме, потому что часто про нее так и говорят в культуре. Но это на самом деле была вторая война, потому что первая была с французами. С американцами была уже вторая. И с этим связана очень интересная история, потому что исходно существовал северный социалистический Вьетнам и южный, капиталистический, в который постоянно с севера проникали партизаны, и в этом южном капиталистическом как раз американцы с этими партизанами и воевали. Но интересно,
это Сайгон где, да?
Да-да-да, это тот Вьетнам, столица которого был Сайгон. Но дело в том, что проникали-то они очень интересным образом, партизаны, в Южный Вьетнам из Северного. Дело в том, что между Северным и Южным Вьетнамом была демилитаризованная зона, в которой не находилось никаких войск, эта зона была под наблюдением, и просто через нее пройти они не могли. Они делали очень просто. Они обходили сторонкой через Лаос и через Камбоджу.
Смешно, там тропа была.
Да, да, так называемые тропы Хошимина. Хошимин был лидером вьетнамцев в этой войне, и они обходили постоянно через Лаос и Камбоджу. А американцы в ответ постоянно вторгались в эти страны, также в ходе этой войны бомбили их. Вот таким образом они тоже поучаствовали. Но Камбоджа знаменита не только этим. В Камбодже находится великолепный храмовый комплекс Ангкор-Ват, в переводе «столичный храм», построенный в честь бога Вишну. Это верховный бог в индуистской, в индуизме. И он очень интересным образом построен. Во-первых, в этом храме 5 башен из песчаника, которые олицетворяют центр Вселенной. Дальше храмовый комплекс окружен прямоугольным каналом, символизирующим молочный океан, из которого возник эликсир бессмертия. Представляете, как все продумано?
Там, кстати, геометрия очень много значит, да. Его, если посмотреть в проекции, это потрясающе, то, что вот этот прямоугольный вот этот канал удивительный совершенно. Причем это в джунглях же все еще расположено, к тому же.
Да. Ну и, конечно, камбоджийская кухня вообще очень интересное место для туризма сегодня. В самой Камбодже низкие цены, туристам всегда очень рады. Очень интересная кухня, конечно, рис, конечно, блюда готовятся на кокосовом молоке. Очень популярны азиатские супы в Камбодже. В общем, действительно, очень интересное место, чтобы его посетить, которое еще не так, можно сказать, заезжено туристами. Ну, а мы с вами переносимся в финальную точку нашего путешествия, Вьетнам. Да. Название страны состоит из двух слов. Вьет, что означает титульную нацию вьетов, и нам, юг. То есть Вьетнам дословно означает «южные вьеты». История та же самая. Сначала независимость, потом война с соседями, с сиамцами, с кхмерами, потом попали под власть Франции, потом японцы, дальше сначала с войне с французами завоевали свою независимость, потом еще с американцами боролись, и закончилась война с американцами тем, что партизаны Северного Вьетнама сумели захватить Южный Вьетнам, и Вьетнам в 1975 году объединился в единую страну, не стало Северного и Южного Вьетнама, стал единый Вьетнам, который мы знаем сегодня. Ну и, конечно, сегодня Вьетнам близок и мил нашему сердцу своей замечательной кухней, своими супами, знаменитый суп фо, том-ям, конечно,
и теннисные ракетки. Теннисные ракетки, вот ведь еще что. Для
особенно это тенниса. Вот для кухни, Алексей Алексеевич.
Для кухни это очень хорошо, да-да-да. Слушайте, да, ну да, последний, да. Ребята, у нас нет этих, времени нет, но река-то впадает в океан-то этот, Меконг-то этот. Вот.
Впадает. Он впадает как туда. Раз во Вьетнаме, вот. Дельта Меконга впадает в океан, и Дельта Меконга потрясающее совершенно место, очень красивое, огромное количество различной живности. И растений, и животных выращивают рис. 50% всего вьетнамского риса выращивается в дельте Меконга. В общем, мы с вами приплыли и будем плыть дальше.
Отлично. Спасибо большое. У нас на связи был Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Все наши речные путешествия можно найти на сайте radiomag.ru в разделе подкаста. До завтра, в субботу и в воскресенье.
Не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.